Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы из цикла «Диктаторы», из-под цикла, который посвящен Владимиру Ленину. Вся программа называется «Все так плюс». Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Краткое содержание предыдущих серий у нас очень простое. В прошлой программе мы говорили о том, как большевики, собственно, захватили власть и почему называли свои действия переворотом, а вовсе не революцией. И слово «революция» вообще в официальной партийной печати прописалось намного позже, чем все это производилось. А сегодня мы как раз будем говорить о первых шагах, которые большевики вынуждены были сделать после того, как власть оказалась в их руках. Ну и, разумеется, мы оставили Ленина накануне его триумфа, в тот момент, когда власть уже захвачена, по крайней мере, в столице, в Петрограде, и нужно сообщить об этом восхищенному народу.
Да, действительно, сравнительно легко большевики смогли захватить власть в Петрограде, во всяком случае, с минимальным количеством жертв. И вот тут-то, наконец-таки, наверное, Ленин со своими сторонниками и должен был бы приступить к реализации всех своих обещаний о построении справедливого, демократического, народного общества, республики. И ничего подобного не произошло. С первых же шагов, первые же шаги советской власти продемонстрировали, что власть нужна была в первую очередь только для того, чтобы ее захватить и удержать, и дальше проводить свои чудовищные эксперименты совершенно некомпетентными людьми, включая самого Ленина, который имел самые смутные представления о том, как управлять государством, откуда берутся у этого государства деньги, но при этом действовал совершенно беспощадно и кровожадно. Ну и как и всякий диктатор, конечно же, ни с кем этой властью делиться не собирался. Ну и тут еще надо в очередной раз напомнить, что в Советском Союзе преподавалась вся эта история и Октябрьской революции, и, соответственно, всех последующих событий совершенно не так, как было на самом деле. Там все насквозь переврано и сфальсифицировано. И вот одно из как раз-таки таких вот эпических событий много рисовалось на картинах советскими художниками. Это вот второй съезд советов, народных депутатов, где Ленин на трибуне, вот как раз-таки это и говорит, социалистическая революция совершилась, а на самом деле все было не так. И даже вот до того, как приступить к рассказу об этом самом втором съезде советов, который как будто бы вот и начался во время захвата Зимнего дворца, я бы напомнил, что был еще первый съезд советов летом как раз-таки 1917 года, где большевики были в меньшинстве. Примерно из 1000 делегатов около 100 только было большевиков, то есть большевики были меньшевиками, а меньшевики, представители партии, тоже все это партия РСДРП, так называемых меньшевиков, было в два с половиной раза больше. И там вот тоже произошло знаменательное событие, как знаменательное в советской истории. Это когда Ленин там воскликнул: «Есть такая партия». И опять вот просто вот контекст всего этого интересен со всеми последующими событиями. Летом 1917 года это же все левые там, соответственно, господствовали, меньшевики, эсеры, большевики. Это вовсе не какие-то там представители буржуазии. И когда один из лидеров меньшевиков говорит о том, что во временном правительстве уже есть социалисты, вот мы пытаемся проводить какие-то реформы, но все это очень тяжело дается, и нет сейчас вот такой партии, которая могла бы взять на себя вот ответственность и реально обеспечить существование государства, это только коалиция может быть, мы все должны договариваться. Но вот тогда-то Ленин там и воскликнул откуда-то: есть, не есть такая партия, а просто есть. И все, казалось бы. А там не большевики же господствуют. Более того, вот на этом первом съезде Советов Ленин-то выступал. У него была 15-минутная речь, в которой он, по мнению других и левых собравшихся, говорил какую-то ерунду, что надо немедленно заключать мир, а для этого надо арестовать просто несколько сотен капиталистов, и тогда они там повлияют на свои буржуазные правительства, и тогда эта империалистическая война закончится. Как это опять авантюрная чушь непонятная. Что этот Ленин хочет, одержимый, да еще и готовый со своими большевиками захватить, по сути, власть, но это все как-то несерьезно. Никто не представлял просто, какими последствиями все это обернется. Еще раз повторюсь, это все марксисты собрались, а не не представители капитализма, там, буржуазных каких-то партий. И действительно, вот все изменилось. Буквально за несколько месяцев это так называемая большевизация советов, где большевики, действуя где-то и агрессивно, где-то пользуясь тем, что меньшевики и эсеры теряют свою популярность, потому что их представители вроде бы вошли в правительство, а ничего всерьез изменить невозможно, хаос в стране. Ну так вот, ну большевизация была ключевая, очень самая важная, конечно же, в Петрограде, ну в том числе и в Москве. И действительно, там большевиков как минимум в этих городах стало большинство в советах, ну, поэтому лозунг «Вся власть советам» уже Ленину очень нравился. Ну, и надо, соответственно, проводить второй съезд, который бы уже полностью должен был бы отказаться от временного правительства. Но дело в том, что Центральный исполнительный комитет после первого съезда контролировался меньшевиками и эсерами, а вовсе тоже не большевиками. И вот, как они потом себя, многие представители этих партий проклинали за то, что они и восстание проглядели, и то, что согласились на второй съезд, все-таки дали свое разрешение. Ну, чем Ленин в итоге и воспользовался. Тем более, что по датам действительно все так и совпало. Когда был взят Зимний дворец, как раз-таки было открыто заседание второго съезда Советов. Но дело в том, что вовсе не Ленин рассказывал там о том, что социалистическая революция свершилась, что вот Зимний взят. Все это рассказывал Каменев о том, что Зимний взят, временное правительство низложено. Причем парадоксально, Каменев же сам выступал против вооруженного переворота. Ну, раз он произошел, что ж теперь поделать? Ну, вот, но так как Каменев потом был объявлен врагом народа, контрреволюционером, ну вот пришлось все это перевирать, все это переигрывать и фальсифицировать, и картины, соответственно, рисовать. Можно там даже показать эти картины со вторым съездом Советов. Самое удивительное, что художники, которые начинали все это рисовать в начале 20-х годов, потом должны были или перерисовывать свои картины, или прятать где-то их, потому что, ну, вот там Каменев, Зиновьев, Троцкий и всякие другие враги народа были среди членов президиума, на трибуне. Еще раз повторюсь, большевиков большинство. Причем все это не обошлось, конечно же, без жульничеств, когда это должны быть представители от разных регионов, да, например, на этом втором съезде Советов. Но большевики либо откровенно жульничали, либо не приглашали представителей тех советов, где у них не было большинства. Ну, в общем, им надо было обеспечить себе большинство. Ну, вот они механическим путем его и обеспечивали. Ну, а дело в том, что ну, там, конечно же, присутствовали в меньшинстве меньшевики или эсеры, но они хотели использовать этот съезд как раз и как трибуну для того, чтобы выразить несогласие с большевиками. Что это за военный вооруженный мятеж? В чем дело? Как же так? Мы не договаривались. Большевики, получается, что пытаются узурпировать власть. Но тут вот уже Ленин опять-таки проявляет его сторонники чудеса. Вот перебывание, как бы сейчас сказали, да, в воздухе. Все, что они говорили раньше о демократии, о том, что власть должна принадлежать народу, все это пустые слова и пустые декларации, потому что там кого угодно. Ленин тут же мог объявить контрреволюционером. Хотя, еще раз повторимся, контрреволюцию фактически большевики произвели. Вот они как раз-таки устроили контрреволюционный переворот, захват власти, ликвидируя как раз-таки ту демократию, которая и была при временном правительстве. Ну и тоже вот там подробность-то какая еще? Ведь был избран президиум Верховного, ой, господи, Верховного, второго съезда, а там, кстати, Троцкий, соответственно, занял этот пост. Но опять, как потом можно все это рассказывать, да, про второй съезд, кроме как не переврав его полностью, и вот про эти картины, про которые я упоминал, перерисовывать их или заслонять неправильные фигуры, но это вот уже в экранизациях, когда там потом, после 1953 года и Сталин же выяснилось, что тоже отшатнулся от ленинских истоков, поэтому вот те, кто смотрит эти фильмы, экранизации, должны удивляться, выступает Ленин, на трибуне ничего не было, а потом вдруг широченная спина загораживает половину экрана, а это пришлось переснимать, потому что Ленин-то не удалишь оттуда, Сталина вроде везде, где могли, поубирали, но так как он при съемках фильма вот этого уже сталинского, соответственно, фильма рядом с Лениным стоял, чего тоже не было. Но вот пришлось вот так вот еще. И вот в кинематографе, в этом советском, большевистском все равно свою цензуру устраивать. А как раз-таки эту цензуру большевики мгновенно-то и первые и начали проводить в жизнь. Потому что сразу же после захвата власти они стали массово закрывать газеты, которые стали называть контрреволюционными. А это получились все газеты, кроме, собственно, большевистских. Это опять-таки такая, по-своему, невероятная история. Это же все делается для пользы, для блага народа, ведь все же, ну, хотя бы для пролетариев. Но дело в том, что в типографиях работают как раз-таки пролетарии, а вовсе не крестьяне. И тысячи людей лишаются работы, потому что количество газет сокращается в разы, многие печатались огромными тиражами, пытаются эти вот печатники объявить забастовку, и тут же сами становятся, с точки зрения большевиков, конечно же, контрреволюционерами. Ну, понятно, что большевики очень быстро ввели монополию на вот свободу слова, свою собственную монополию. Ну, и вот получается, что кто ж тогда узурпатор-то власти? Ну, вот тут, может быть,
давайте
даже
первые шаги советской власти мы через буквально полминуты продолжим, потому что я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям о том, как нам важна ваша поддержка, поддержка вас, нашей аудитории. Мы существуем только благодаря тому, что вы помогаете нам работать, только благодаря вашим пожертвованиям. Отправляйте их, пожалуйста. Самый простой способ, который у вас прямо перед глазами, это ссылка, которая приведет вас прямо на Сбербанк онлайн. Есть другие способы, есть QR-коды, все способы, какими вы можете пожертвовать нам каких-нибудь денег в описании. Зайдите туда, пожалуйста, если вам не подходит то, что мы приготовили вот на первом плане. Ну и, конечно, ищите нас на Boosty, подписывайтесь, там вас ждут отдельные бонусы. И большое вам спасибо за то, что вы нам помогаете. Помогайте и дальше. Ну и, конечно, ставьте лайки и подписывайтесь. Итак, съезд начал работу. Председатель президиума съезда как раз Каменев, тот самый, которого потом пришлось отовсюду вымарывать, как и Троцкого, который сидит в президиуме. Что же они там решали?
Как раз-таки вот в основном выступал Троцкий, потому что он лучший оратор. Первые часы, но там все это началось глубокой ночью, вовсе не Ленин. Но как потом об этом рассказывать, да еще и на картинах рисовать в сталинскую эпоху? Непосредственно Ленин стал выступать только уже на следующий день вечером, когда уже все события прошли, и объявлено было уже о взятии Зимнего дворца, о низложении Временного правительства. Только тогда Ленин появился на Втором съезде Советов. Но дело в том, что к тому моменту уже покинули этот съезд и меньшевики, и эсеры, во всяком случае, правые эсеры, полностью не согласны с тем, что происходит, потому что большевики совершенно очевидно действуют незаконно, захватывают власть вооруженным путем, сам съезд, делегаты съезда подбирались достаточно жульническим способом, ну, чтобы у большевиков было большинство, но в такой профанации меньшевики и эсеры участвовать не хотели, но Ленин это совершенно не смущало. Ну и хорошо. Вот тут-то как раз-таки, явившись, наконец-таки, поднявшись на трибуну, что вот на картинах и отражено, Ленин-то все-таки, еще раз напомним, не пламенный оратор, вот он и объявил о первых декретах. Ну, там надо было голосовать за них, но все было понятно. Раз большевики, то, конечно же, там единогласно. И то, что нам, опять-таки, в детстве с гордостью рассказывали, как вот правильно, лично Ленин, вот первые декреты какие? Декрет о мире и декрет о земле. Ну, и вот расскажем подробнее, что же это было на самом деле. Нам рассказывали, что вот пацифисты, миролюбивейшие люди, не хотят никакой войны, объявляют о том, что должен быть мир. Только ничего не произошло после этого, потому что декрет о мире – это такая была абсурдная даже по-своему, ну, это просто декларация. Также невозможно запретить всем воевать. Но Ленин вот объявил о том, что он призывает правительство всех стран немедленно прекратить боевые действия, мир без аннексии, без контрибуции, и вот дальше мирная жизнь. Ничего не произошло. Никто даже не откликнулся из правительств других зарубежных стран на это пустое предложение. Первая мировая война как продолжалась, так и продолжалась. Более того, в итоге чем все закончилось? Большевикам пришлось капитулировать, по сути, сдаваться. Причем кому? Злейшим своим врагам, германским империалистам, германскому кайзеру. Но это будет чуть позже, мы там подробнее об этом расскажем. А второй декрет о земле, как будто бы тоже, это же вот такой выдающийся документ, это вековая проблема, многовековая проблема российского государства, все эти несчастные малоземельные крестьяне, и вот, наконец-таки, теперь земля будет принадлежать им. Земля крестьянам, там, да, вот один из важных большевистских лозунгов. И тоже это все неправда. Во-первых, в основном положение вот этого декрета подготовил вовсе не Ленин, а эсеры, которые и были вот выразителями в первую очередь интересов крестьянства. Больше не будет никаких вот этих привилегий, никаких землевладельцев, будут только крестьяне. Только вовсе не шла речь о том, что крестьяне становятся собственниками своей земли, потому что земля – это общенациональное достояние, ее нельзя покупать, продавать. Это вот как раз-таки по-своему, к сожалению, крестьяне вот не очень, судя по всему, многие понимали, что происходит. Им понравился пункт о том, что теперь надо срочно переделывать помещичьи земли. Теперь же это законно, это в Петрограде разрешили, это новое правительство. Теперь вот совершенно официально, но это и до этого происходил захват земли, а теперь, соответственно, можно этим заниматься вот на основании этого декрета. И не важно, что земля-то собственностью при этом не станет. Но дело в том, что помещичьих земель было всего лишь около 20%. Это вообще-то никак особо не решало проблемы для многих крестьян. Более того, у многих помещиков как раз были передовые хозяйства. А если просто так все это превратить в поля, где только выращивать хлеб на себе, собственно, на еду, ну, это такой возврат в Средневековье. Но более того, еще и запрещался этим декретом труд батраков, вообще наемный труд. Крестьянин должен сам себе все обрабатывать. Но это вот как они рассчитывали, будет удар по помещикам, по кулакам. По большому счету это просто разрушение всей вот экономики. Ну и как показали дальнейшие шаги большевиков, ну мало того, что это опять-таки, по сути-то, декларация такая была, как делить эти земли, на каком вот основании, кто должен получать, все это добило, соответственно, ситуацию на фронте, потому что те, кто еще каким-то чудом, ну, большинство же солдат тоже из крестьян, оставались на фронте, воюя против Германии, ну, тут уж точно срочно надо бежать в родные деревни, где сейчас уж просто официально начнется передел земли, захват помещичьей, ну, и вот массовый, соответственно, исход солдат с фронта. То есть большевики этот фронт еще и обрушили, помимо всего прочего, доконав его, а потом еще и ввели продразверстку, по сути, изымая у крестьян, ну, они считали, что это излишки продовольствия зерна, ну, и настроили крестьянство против себя вот этими чудовищными методами, но все это было чуть позже. А пока, казалось бы, вот смотрите, теперь вся земля принадлежит крестьянам. Хотя, еще раз повторюсь, в этом же декрете объявлялась национализация земли, земля принадлежит государству, теперь вот большевистскому. Ну, крестьяне вот первыми в итоге за все за это и поплатились. Ну и, соответственно, надо же еще и новое правительство формировать как-то. И здесь вот тоже любопытные воспоминания. Ну, мы знаем это правительство, это народные комиссары. Да, вот.
Тоже это насчет названия, долго там думали, вот, дебатировали, как назвать.
Потому что министрами называться не хотим. Это вот что-то такое буржуазное, полностью тебя дискредитировавшее. И вообще предложил назваться комиссарами Троцкий. Просто потом кто же это в учебниках-то напишет, если Троцкий, как выяснилось, предатель. Но вот так как комиссаров было много и во временном правительстве, то вот чтобы отличаться от них, давайте назовемся народными комиссарами, предложил Троцкий, Ленину это все понравилось, и вот оно, соответственно...
Я помню из советского какого-то рассказа, из такой околодетской литературы, прям мне врезалось в память. Комиссары предложил кто-то, Ленин подхватил.
Ну вот Ленин поддержал это предложение, и, соответственно, правительство называлось, получило название «Совет народных комиссаров». Хотя народа там не было вовсе, а были дворяне, типа вот самого Ульянова Ленина, например. Но вот так как он был лидером большевиков, признан, вот он и стал председателем этого Совета народных комиссаров, а одновременно еще он же оставался лидером партии большевиков, и это вот такой уже, ну... фактически шаг к диктатуре одной отдельно взятой партии, а по большому счету, как вот мы тоже рассказывали, секты. Это вовсе не массовое движение, не то чтобы там большевиков поддерживало большинство страны, еще раз напомним, крестьян они игнорировали практически полностью, так и рабочих там не предвиделось, соответственно, во всяком случае, вот в этом правительстве. А так как большевики не расстроились, что покинули съезд и меньшевики, и эсеры, то, соответственно, все посты должны были занять только большевики, потому что левые эсеры, которые частично поддерживали большевиков, во всяком случае, вот в этом декрете о земле, еще раз повторюсь, это все марксисты, которые все, в общем-то, за социализм, против буржуазии, просто не все были такие кровожадные и одержимые, но в правительство входить не хотели. Ну и большевики тоже не расстроились. Ну и все это первое правительство оказалось полностью большевистским. В частности, Троцкий стал комиссаром по иностранным делам, а Сталин, например, комиссаром по делам национальностей, потому что большевики почему-то считали его специалистом в этом вопросе, хотя потом вот Сталин такой устроил советский нацизм, когда исключительно по национальному признаку депортировались целые народы. Ну, вот сейчас параллельно идет цикл про сталинские депортации на канале «Ищем выход». Тоже вот можно посмотреть, как потом Сталин свои представления о национальной политике в интернациональном государстве мог реализовать. Председателем, кстати, вот был, соответственно, и новый образован Центральный исполнительный комитет, а председателем стал его Каменев, что тоже лишний раз невозможно было потом в учебниках упоминать. А потом, когда и Сталина уже стало нельзя упоминать после 56 года, то вот так и получилось, что вот этот культ Ленина, все Ленин, Ленин один. Он главный, он и выступает, и сам все пишет. Не скажешь, что декрет о земле СССР придумали, соответственно. И вот культ получился такой очень своеобразный и забавный, а теперь еще и карикатурный. Еще вот одно из решений, которое тоже нахваливали в советских учебниках истории, а потом непонятно, как же оно само по себе отменилось, и чем тоже большевики гордились, они объявили о том, что отменяется смертная казнь. Вот, мол, какой гуманизм. Это все, мол, только при царском правительстве происходило, а мы вот такие гуманисты. Ну и буквально через несколько недель, как ни в чем не бывало, большевики эту смертную казнь опять ввели, потому что революция в опасности. Это все сплошное лицемерие. Ну и здесь вот переходим к еще одному важному эпизоду, последствия всего этого. Вот сравнительно легко же большевики захватили власть, но они не были большинством, в том числе даже в этом Петрограде, достаточно пролетарском городе. И вот тут, наверное, хотелось бы очередной вопрос для тех, кто нас слушает или смотрит. Что же все-таки помешало врагам большевиков свергнуть Ленина, разобраться с его диктатурой, тем более, что он не опирался на массы населения. У него было достаточно много врагов среди марксистов, вот этих вот меньшевиков или эсеров. Что же тогда позволило большевикам удержаться у власти? Вот ментальность этого народа, его нерешительность, вот эти традиции векового рабства, или все-таки агрессивность самих большевиков, которые были готовы идти на любые кровавые преступления, или, может быть, личные таланты Ленина для того, чтобы эту власть умудриться удержать. То, что вот у нас на глазах, например, при крушении Советского Союза, ну, накануне распада Советского Союза, вот группа ГКЧПистов, да, путчистов, пыталась захватить власть. У них были все ресурсы. Это были министр внутренних дел, министр обороны. Они ввели в Москву, соответственно, танки, и ничего не получилось. А здесь большевики, у которых этих ресурсов не было, а была просто вот группа вооруженных людей, не очень многочисленных, тем не менее захватили власть и удержали ее. Ну, вот... пишите в комментариях под этим видео свою версию или свое мнение, что же большевикам помогло власть сохранить. Потому
да,
что...
будем ждать ваших ответов, ваших реплик, а потом, если что-то потребует нашей реакции, мы откликнемся.
Потому что в городе, ну, в Петрограде, соответственно, были офицерские училища, большинство находилось именно в Петрограде, состав этих офицерских училищ, юнкера, это опора бывшего временного правительства, ну, не смогли они защитить Зимний дворец, но, тем не менее, внутри вот этих самих юнкеров, будущих офицеров, было полно энтузиастов, которые готовы были тоже взяться за оружие, расправиться с большевиками, и не получилось ничего, не смогли договориться между собой. Ну, училища в разных местах находились. В некоторых военных училищах их руководство не хотело включаться в вооруженную борьбу, потому что нельзя допустить кровопролитие, потому что вот скоро будет учредительное собрание, все как-то само собой образуется. Более того, еще и планы все-таки тех лидеров, вот юнкеров, которые пытались координировать между собой действия, чтобы противостоять большевикам точно так же вооруженным путем. К сожалению, эти планы попали в руки большевиков. Были быстро большевиками предприняты свои контрмеры, когда училища блокировали, юнкеров разоружали или просто устраивали там массовые расстрелы, казни. Ну и вот это первое же вооруженное выступление против большевиков провалилось. Ничего не получилось. Ну, а Ленин там еще больше уверовал в то, что главное действовать решительно, беспощадно, поменьше гуманизма, побольше крови. И все это, соответственно, помогает чему? Только удержаться у власти. Главному. И неважно, что было объявлено о том, что смертная казнь отменяется. И вот, кстати, тоже еще вот одно из первых решений большевистского этого правительства. Это же демократическое правительство. Они так сами себя называют, и народное. Только надо запретить партию кадетов. Это вот сколько большевики проклинали царское правительство за то, что оно антинародное, за то, что оно вводит цензуру, за то, что запрещает партии. При всем при том, что большевики как раз-таки... Фракция большевиков была в Государственной Думе, в царской Государственной Думе, как и РСДРП, а здесь большевики не церемонятся, буржуазная партия конституционных демократов, кстати, значит, ее не должно быть. Все, она просто запрещается. Ну, а с учетом того, что еще были запрещены все газеты, кроме большевистских, ну, это такая откровенная узурпация власти, все это происходит в первые дни. Никакой демократии, соответственно, и не происходит. Но все-таки, особенно в Петрограде, где было много образованных людей, очень большая прослойка интеллигенции, и в том числе у тех, кто не хотел кровопролития, но всем было известно, чего дожидалось в том числе временное правительство, созыва учредительного собрания, когда представители, соответственно, со всей империи должны решить многие принципиальные вопросы о будущем устройстве, ну, республика была уже объявлена, но тем не менее, как будет дальше жить страна, что делать с войной, как решать аграрные вопросы. И выборы в это учредительное собрание были проведены. Просто большевики не смогли получить никакого большинства, нажульничать тоже не смогли. И учредительное собрание, они боялись вот так вот сразу как-то его запрещать, потому что стали прибывать депутаты в Петроград, депутаты, которых выбрал действительно по-настоящему народ, и было известно уже, что большинство в законодательном собрании, там, кстати, партию кадетов запретили, вообще там никаких буржуазных партий-то не было, это все были сплошь представители левых партий, движений, но большинство – это эсеры. Еще достаточно много там было меньшевиков, а большевиков там оказалось не более трети. Ну и, соответственно, никакое решение большевики провести не смогли бы в учредительном собрании. Ну и поначалу боялись как-то препятствовать. Правда, еще одно событие, еще до начала работы, ну, работа там всего все в один день уложилась, правда, учредительного собрания в Петрограде, сторонники, соответственно, учредительного собрания организовали демонстрацию в поддержку этого учредительного собрания. Просто в советских учебниках ничего про это не было написано, потому что большевики не просто разогнали эту демонстрацию, а открыли стрельбу по безоружным людям, по вот этим демонстрантам. Ну, просто для них это все были представители буржуазии, большевики действовали абсолютно беспринципно, и это событие в ту эпоху, вот очевидцами, было названо «Кровавой пятницей». Но про это в учебниках в советских, соответственно, писать как-то было неловко, а то странно. Большевики вроде пришли к власти, а потом кто-то, кто это, в Петрограде расстреливает мирную демонстрацию. Поэтому надо было всячески вот раздувать историю с кровавым воскресеньем, объявлять кровавым царские режимы, а какие-то события из вот уже, получается, советской истории, все-таки советская власть же действует, это все надо было замалчивать, фальсифицировать. И, ну вот, хотелось бы, наверное, вообще все из истории вычеркнуть, но, к счастью, там сохранилось достаточно много свидетельств.
У нас же учредительное собрание собирается, и перед тем, как мы уже к нему перейдем, я в самую середину программы, во-первых, напомню о том, что нам очень нужны ваши лайки, ставьте их, пожалуйста, потому что, ставя лайк, вы даете понять алгоритмам Ютуба, что вам нравится подобный контент, и вам будут предлагать другие такие же программы, а может и не совсем такие же, но в том же ключе, и вам будет интереснее на Ютуб заходить. Ну, а Ютубу вы тем самым даете понять, что это годный контент, и помогаете нам продвигать эту программу. Ставьте нам лайки, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ищите нас в Телеграме, канал называется «Тоже ищем выход», и, разумеется, делайте донаты, все это для нас крайне важно, и большое спасибо вам за то, что вы остаетесь с нами и помогаете нам развиваться. Ну и я, конечно, напомню, что мы ждем ваших реплик к этой программе. Все, что вы хотели бы знать, но пока не услышали, пишите нам об этом, и мы отреагируем на это в последней программе цикла. И, конечно же, именно в ответах и комментариях к этой программе хотелось бы видеть ваше мнение. Почему, на ваш взгляд, большевикам удалось удержать власть, несмотря на то, что в первые дни своей власти они были крайне слабы, а их противников было более чем достаточно? Ваши версии пишите в комментариях, а мы продолжаем. У нас учредительное собрание.
Но еще накануне открытия учредительного собрания были совершены два преступления, когда были зверски убиты два представителя партии кадетов, уже запрещенные, Кокошкин и Шинкарев. И вот опять-таки реакция большевиков. Убийцы известны, например. Ладно, там демонстрацию разогнали, как антибуржуаз, но здесь убийство безоружных людей. Одного просто в больнице искололи штыками. Ну, понятно, что большевики науськали, но дальше надо что-то делать, проводить какое-то расследование, возможно, кого-то осудить. Но поначалу большевики пытались видимость какого-то расследования провести, а потом никто не понес наказание. Точно так же, как и люди, которые расстреливали мирную демонстрацию. То есть вся вот эта кровожадность с полного одобрения Ленина началась, ну, вот практически с первых дней после захвата власти. Ну, так вот, но тем не менее, прибывают делегаты в Петроград, около 400 человек. Как-то страшно их не пускать, тем более, что это реальные представители народа. И все как на подбор марксисты, ну, во всяком случае, левые. Тут у большевиков поначалу были какие-то иллюзии, потому что открывал учредительное собрание, которое вообще все уложилось, еще раз повторюсь, всего в одно заседание, открывал большевик Свердлов. Потому что ему повезло, вот предоставили слово, и что вот он предлагает? Предлагает поддержать, соответственно, решение, которое большевики уже приняли на втором съезде Советов, это вот декрет о мире, декрет о земле, другие свои декларации, это же все дело богоугодное. А ничего подобного, почему-то на все не соглашаются депутаты, даже не хотят обсуждать все действия, которые большевики предпринимали, потому что это незаконно, непонятно кто, сами себя назначили. Вот мы учредительное собрание, мы и есть власть. Мы теперь будем выбирать, соответственно, ну, президиум там надо выбирать, председателя надо выбирать, им в итоге стал меньшевик Чернов. Надо, соответственно, решать всякие серьезные вопросы. И дальше происходит еще одно преступление, которое с гордостью, вот тут как раз в учебниках оно было озвучено. Это вот пресловутые слова анархиста, кстати, Железняка: «Караулу устал, Соответственно, давайте-ка убирайтесь. Ну, это в Таврическом дворце все происходило. Действительно, должны были охранять вот этих вот депутатов революционные матросы, а по сути люди, которые... Ну, вооруженные, соответственно, они все люди, которые находились под полным контролем большевиков. И здесь Ленин сначала хотел действовать осторожно, пусть они там, мол, досидят на первом заседании, а потом надо просто опечатать Таврический дворец, никого туда не пускать, и посмотрим, что из этого выйдет. Это все Ленин как раз-таки вот проявляет такие инициативы. Не сам, конечно же, будет там у пулемета сторожить, а задания такие дает. Но у него был исполнитель большевистский, и тоже еще один матрос, Дыбенко, который в итоге вот это Железняку дал задание, Железняк, ну, сначала депутаты не хотели подчиняться, что это такое, но в итоге, когда тут вооруженные матросы, потом это все было раннее утро, решили, что на следующий день продолжим, просто никто не представлял, чем все это для них закончится, потому что на следующий день, когда они пришли к Таврическому дворцу, а там уже стоят пулеметные команды, никого никуда не пускают, ну и... революционер Дыбенко с гордостью, соответственно, может Ленину в Смольном отчитаться, ну все. И с этой тоже самодеятельностью. Причем, судя по всему, Дыбенко-то искренне считал все это бесполезным делом, потому что это какая-то говорильня. Что-то собираются, говорят, что говорить-то? Все уже и так понятно. Вот есть декреты о мире, вот есть Ленин, правильные дела делает, а тут какие-то меньшевики собираются. Ну и вот пригодился ли это Дыбенко, все вот эти подвиги, как и Антонов Овсеенко, который, собственно, и брал штурмом Зимний дворец. Ничего подобного. При правлении Сталина в эпоху Большого террора Дыбенко был объявлен контрреволюционером и расстрелян. Всех в итоге... Ну, всех там, кто дожил до Большого террора, потому что Железняк погиб во время гражданской войны, а прожил бы подольше, он был совсем молодой, 22 года, и его бы наверняка объявили тоже контрреволюционером, вспомнили бы участие в партии анархистов. Ну, казалось бы. И тоже не поднялась же волна народного гнева, никакого восстания против большевиков не началось. Как раз-таки они полностью контролируют теперь уже Петроград, депутатов учредительного собрания разогнали. Но чудо-то не происходит с налаживанием мирной жизни, как они хотели бы. Война продолжается, декрет о мире все проигнорировали, державы, которые участвовали в Первой мировой войне. Но начинаются уже другие серьезные проблемы, потому что, ну, это, опять-таки, компетентность Ленина была очень специфическая, который считал, что деньги просто надо брать в банке, ну, на все свои текущие нужды. Приходишь в банк и берешь там деньги, тем более, что, кстати, это тоже... Национализация банков-то Ленину была совершенно очевидна и понятна. Должен быть один государственный банк, который под контролем советского правительства большевистского, а там как-то само по себе деньги будем брать. Ну, вооруженным путем можно захватить банк, и даже какие-то наличные там можно захватить. Но дальше, чтобы вся эта деятельность финансовая осуществлялась, государственная, с переводами денег, соответственно, это, ну, как минимум, нужны чиновники. Начинается то, что большевики называют саботажем, а для государственных служащих, вот в первую очередь финансовых учреждений, это забастовка, бойкот, они не принимают в массе своей эту власть большевиков, как бы те, ну, невозможно заставить, в общем, так вот буквально человек исполняет свою работу, он сидит дома, ну, в итоге большевики попробовали, в том числе и с насилием, но от этого же не налаживается финансовая жизнь, тем более, если все банки национализировали. Это просто Ленин вообще никак не представлял устройство всей этой системы. Потом пришлось большевикам разгонять печатный станок, гиперинфляцию. Все это вот чуть позже большевики сделали, когда поняли, что раз денег в банке не хватает, просто их надо новые печатать. Ну вот, убивая, соответственно, еще дальше экономику. И это все вроде бы образованные люди. Что Ленин читал в своих библиотеках годами до этого? Каким он считал себя специалистом по экономике? У него же очень много работ, соответственно, по экономике. Ну вот, первые же шаги абсурдные. Но дело в том, что вот эта вот забастовка и государственных служащих, и начались же, соответственно, забастовки, в том числе и среди пролетариев, ну, как вот я уже сказал, типографские рабочие, которые без работы остаются, потому что запрещаются массово газеты. Потом начались, кстати, забастовки еще и железнодорожников, потому что им не нравится, что в правительстве, например, нету эсеров, меньшевиков. Они настаивают на том, чтобы было левое правительство, коалиционное, договаривайтесь там между собой, чтобы были и эсеры, и меньшевики, и большевики, а то вот парализуем железнодорожные сообщения. А в итоге, вот как мы рассказывали, в 1905 году что заставило Николая II пойти на уступки? Именно не революция сама по себе, а вот эта вот масштабная забастовка, когда никуда невозможно добраться, когда все парализовано. Ну так вот, и здесь большевикам в итоге пришлось пойти и на формирование этого коалиционного правительства, ну как минимум левых эсеров к себе позвать, но одно из самых таких чудовищных последствий, которые мы, кстати, до сих пор расклёбываем, это создание чрезвычайной комиссии. Она так и называлась полностью ЧК, соответственно, чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и контрреволюцией, потому что не может быть, чтобы просто так все вот эти служащие Госбанка объявляли бойкот. Это кто-то организовывает, это вот, соответственно, какие-то есть тайные силы. Ну, при Сталине там все уже было понятно, что все это сплошь шпионы из буржуазных стран, но для Ленина тоже было понятно, что это все буржуазия, надо расправляться, надо вычислять этих вот организаторов, лидеров движения. Для этого вот мы и создаем такую вот чрезвычайную комиссию. Все бы ничего, просто вот это ЧК, потом ОГПУ, потом НКВД, печально известные, потом КГБ, а теперь ФСБ. И вот все вот это наследие ленинская диктатура, а теперь вот путинская диктатура, потому что Путин и есть выходец вот из этих чекистов, очень этим гордится, много раз повторяет. Просто дело в том, что изначально не подразумевалась вот такая, никто ж не знал, что будет большой террор, сотни тысяч людей без суда и следствия будут расстреливать. Поначалу пытались действовать каким путем там? Карточек лишить, например, да, этих госслужащих, ну, может быть, арестовывать, не сразу расстреливать. Ну, очень быстро выяснилось, что методы недостаточно эффективные, ну и потом вот ЧК и развернула активный террор, красный террор, большевики этого не скрывали, но чуть позже. А пока что вот эта ЧК сформирована, это еще конец 1917 года, и возглавляет его человек, которого тоже превозносили при советской власти, Феликс Дзержинский. Кстати, тоже дворянин, как нам говорили, железный Феликс, человек железной воли. А по сути, вот создатель репрессивной вот такой уже советской тайной полиции. Причем он как раз-таки разместил свое вот управление в Петрограде на Гороховой улице, там, где до него находились царские жандармы, где многие большевики когда-то содержались. То есть такая преемственность оказалась вполне удачной, только более кровожадные. Ну, при царе такой кровожадности, конечно, соответственно, и не было. Но мы к ВЧК еще вернемся, Всероссийской чрезвычайной комиссии, потому что, помимо всяких прочих бедствий и проблем, голод в Петрограде, ну, в больших городах, соответственно, у крестьян-то, может быть, все даже как-то по-своему налаживается, бросили фронт, разъехались по родным деревням, не довсюду же там немцы могут добраться, где-то там в глубине России земли помещичьи переделили, кому-то, может, даже что-то прибавилось. А цены, кстати, за время войны-то выросли серьезно на хлеб, можно было разбогатеть многим крестьянам, но так, только так, как большевики, соответственно, убивают экономику, убивают логистику, и железнодорожники бастуют, то в городах нет поставок продовольствия. Но тут надо напомнить, что попытки как-то вот наладить снабжение городов предпринимало еще временное правительство, а до них еще, кстати, царское, вводили монополию на хлеб. Все эти меры оказались очень эффективными, цены на росли, и февральская революция – это следствие вот этих вот хлебных очередей. И здесь большевики, зная историю свержения Романовых, должны что-то предпринимать. И что можно сделать? Потому что так вот просто увещевать крестьян, мол, привезите, пожалуйста, нам хлеб для рабочих, для пролетариев, для Красной Армии, платить нам совершенно нечем, и не собирались большевики платить, у вас же есть там излишки какие-то, но чудо не происходит. Ну, и вот тут большевики придумали продразверстку, и Ленин тоже ее всячески поддерживать. Это просто надо формировать такие специальные вооруженные отряды из городских рабочих, из красноармейцев, которые будут ездить по деревням, ну, называлось там изымать излишки хлеба, ну а по сути все это превратилось просто в ограбление крестьян, когда люди там могли умереть и голодной смертью, то, что у них могли вообще весь хлеб забрать, неважно, что нечего будет им самим есть, нечего будет снова сажать, ну и, соответственно, все это вызвало сопротивление крестьян, вплоть до вооруженного, ну, большевики все это называли кулацкой контрреволюцией, но там попозже все это расцвело, а вот один из первых таких вот шагов, в том числе объявление продразверстки, ну а дальше там, соответственно, военного...
Еще напомню раз о том, что нам нужны донаты. Делайте, пожалуйста, донаты. Вы видите перед собой самый простой способ. Это ссылка на Сбербанк Онлайн. Есть и другие способы. QR-коды вы тоже видите. Если вам не подходят эти способы, то есть еще и другие в описании программы. Заходите туда, смотрите. Если вам нужно найти тот способ, который удовлетворяет именно вас. В любом случае, все они ведут к тому, чтобы на наших счетах находились деньги, позволяющие нам развивать и продвигать наш канал. Большое спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Делайте, пожалуйста, это. Мы безмерно вам за это благодарны. Мы существуем только благодаря вашей поддержке. Помните об этом. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и отвечайте на вопрос, который мы вам сегодня приготовили. А все-таки, на ваш взгляд, почему, несмотря на все неурядицы и непрочное положение самых первых дней и большие силы в распоряжении противников, большевиков, тем удалось удержаться? Ваши версии в комментариях к этой программе мы ждем. Ну, а сейчас продолжаем. У нас большие экономические проблемы у большевиков. Национализация, продразверстка, ЧК. Все вот это вот в одном флаконе. Говорим об этом подробнее.
Ну, если, может быть, большевики не очень-то и дорожили поддержкой крестьян, они же представители пролетариев, что там с этими дремучими крестьянами, которых потом тоже надо превратить в пролетариев, как вот Сталин потом с помощью коллективизации, колхозов, это и пытался осуществить, но поначалу... Надо как-то сохранить хотя бы контроль над пролетариями, для этого их надо как-то кормить, для этого не жалко из них формировать, ну, по сути, банды, продотряды так называемые, которые будут у крестьян хлеб отбирать, но что делать с пролетариями, потому что все рушится, экономика рушится, причем, кстати, не сразу большевики придумали провести национализацию всех предприятий, то, что этих предприятий тысячи. Надо, чтобы они хоть как-то функционировали, товары-то все равно нужны, но поначалу они просто придумали рабочий контроль, но все рушится. Многие представители так называемые там буржуазии, собственников, и Ленин же открыто говорит, что это все враги, все контрреволюционеры, любой собственник – это готовый контрреволюционер. Ленину-то не жалко их и в заложники брать, расстреливать, хвалить рабочих, которые где-то там этого капиталиста недобитого придушили. Ну так вот, но только это просто никак не способствует нормализации работы предприятий, особенно с учетом того, что большевики и 8-часовой рабочий день пообещали, и понятно, что надо, чтобы зарплату, какую рабочие себе захотят, и рабочий контроль, но... Паралич наступает в экономике, потому что без грамотных управленцев, ну, непонятно, откуда брать сырье, например, банки не работают, как вообще платить зарплату, что на эту зарплату купить, если нету ничего в магазинах. И большевики начинают поэтапно, постепенно объявлять, соответственно, национализацию, не тотально, а вот сначала отдельных предприятий, ну, потом, конечно, уже всех остальных предприятий, просто ничего не получается, ничего не происходит, и здесь вот тоже любопытный меры большевиков, но как они пытались поменять госслужащих, которые в Государственном банке, например, отказываются работать, ну, объявим набор своих. Вот приходите, становитесь чиновниками при нашем большевистском правительстве. Кто приходит? Ну, кто попало. Это совершенно не значит же, что профессионалы. И точно так же вот в предприятиях этих промышленных, соответственно, ну, надо как-то назначать своих людей, руководить всем этим. Но это все множество различных комиссаров, представителей большевиков, которые должны вот прийти на Путиловский завод и наладить его работу в Петрограде. А ничего не получается. И рабочие начинают тоже негодовать. Что это такое? Где деньги? Где хлеб? Где работа? Где занятость нормальная? Ну и, как я уже сказал, забастовки-то не только у государственных служащих, недобитых капиталистов, а и среди рабочих, в том числе железнодорожных. И здесь тоже, вот интересно, реакция Ленина. Как он приветствовал раньше при царском правительстве любые забастовки, стачки. Очень переживал только, если они были с экономическими требованиями. Все хотел, чтобы было больше политических требований. А здесь, видите ли, рабочие-то бастуют, да еще часто с политическими требованиями. Уже не нравится им эта активность большевиков, особенно если это работники типографии. И Ленин все объясняет. Потому что раньше это же было все, все предприятия принадлежали капиталистам и буржуям, а теперь это все народное, фабрики рабочим, земля крестьянам, поэтому если кто-то пытается объявить забастовку, значит он контрреволюционер, значит вот он против революции, значит он против трудового народа. Какая это может быть забастовка? Ну не сразу большевики перешли, соответственно, к таким вот откровенным репрессиям в борьбе с забастовщиками, но, как мы знаем, впоследствии при советской власти это было немыслимо. Какая там забастовка? Ну и сейчас какие там забастовки при власти Путина могут быть. То есть получается, что еще и рабочий класс, сколько бы там большевики ни говорили, но становится бесправным, потому что какое главное, главное средство в борьбе за свои права у рабочих могут быть? Это либо забастовки, либо, если это рынок труда, уволиться с работы, где маленькая зарплата, и перейти на работу, где зарплата побольше. Все это большевики не сразу, но в итоге ликвидировали все эти недоразумения. Это потом, там, при Брежневе, может, немножко больше стало с либерализацией. Ну и вот... Но и это еще, соответственно, не все, потому что, как мы сказали, помимо всех экономических бедствий, помимо голода, реального голода в больших городах, никуда не делся фактор войны. Первая мировая война это продолжается, фронт рухнул, немцы могут безнаказанно продвигаться куда и где хотят. И тут большевики уже начинают нервничать, потому что... В начале 18 года почему-то, видите ли, декрет о мире никак не сработал, это пустая декларация, немцы начинают наступать, и опять это же парадокс такой, ведь когда-то большевики обвиняли Временное правительство в том, что оно хочет сдать Петроград, бежать в Москву, мы этого не допустим, надо под контролем, в том числе вооруженным, держать Временное правительство, а сами начинают это обсуждать между собой. Мало ли, вот немцы уже близко, они вот уже на территории Эстляндии, Петроград защищать особенно некому, в Москву надо, соответственно, переезжать. Только просто втайне все это держат, и в итоге весной правительство действительно перебралось в Москву, но этому предшествовало еще одно событие, это опять-таки... Очень специфические представления Ленина о том, как у него будет, соответственно, устроена система вооруженных формирований. Ведь надо защищать завоевание революции. Ну, сначала он рассчитывал, что это по Марксу будет всеобщее вооружение народа сознательного. Но получается, что очень много вооруженных людей, которых трудно контролировать, с народной милицией ничего особенно не получается. Все равно нужна армия. Вот немцы наступают. Кто будет защищать социалистическое отечество? Просто поначалу Ленин объявил о том, что, ну, значит, будем все-таки создавать рабоче-крестьянскую Красную Армию, РККА, да, это название-то осталось, но это, конечно, должно быть добровольное. Только вот сознательные люди, конечно же, в первую очередь, желательно из рабочих, но можно из крестьян, из простого народа, для защиты завоевания революции, исключительно по своему желанию, приходят в армию, в которой нет никаких чинов, никаких званий, никаких знаков отличия, командиров можно выбирать. Не сработало
Красная
ничего.
Красная гвардия.
Ну, Красная гвардия там, ладно, с красными повязками еще в Петрограде как-то хватало, но для того, чтобы сформировать серьезную армию, желающих практически нет, а если и есть какие-то желающие, то это бездельники, которым просто хочется прийти получать паек, а вовсе не на фронт ехать. То есть какие-то люди записываются, но это вот дезертиры, это тоже могут быть преступники, тебе же и оружие дают. Сам себе выбираешь командира, сам а на фронт вовсе совершенно не обязательно ехать, никто их не слушается, дисциплины никакой нет. И, соответственно, очень быстро тот же Ленин отказывается от всех своих обещаний про добровольную армию, про армию, которая должна быть сознательной. И уже вот ну, у нас это праздник 23 февраля, считается днем создания советской армии до сих пор, теперь еще и государственный праздник, чего не было, кстати, при Советском Союзе, может быть, кто-то забыл, просто именно в этот день как раз-таки части Красной Армии бежали позорно от немцев, мы там тоже будем подробнее рассказывать, но и эти просто все обещания Ленина про добровольцев, про выборность командиров, все оказались фикцией, обманом. С одной стороны, это лицемерие Ленина, который свои обещания выполнить не может, а с другой стороны, вот опять-таки его полная некомпетентность. Что бы он ни читал, а вот эти его мечты о добровольной, об армии сознательных людей оказались пустыми. Ну, вот и следует, соответственно, это в феврале уже, опять-таки, ну, все получается декларации. Вообще, Ленина управляли все декретами. Фактически-то в чьих руках власть? Одной отдельно взятой партии большевиков, у которой есть один отдельно взятый лидер, страшно нетерпимый к другому мнению, который хочет, чтобы за его любое решение голосовали единогласно, только узкий круг его собственных сторонников. Но так не всегда получается. А тут еще немцы наступают. Ну, и вот это, наверное, один из последних экспериментов Ленина с какими-то иллюзиями. Это вот известное, соответственно, известный призыв «Социалистическое отечество в опасности», что вот все сознательные рабочие, оружие есть, пожалуйста, но вот вы должны браться за оружие, ехать защищать Петроград, срочно, колыбель революции, и ничего не происходит. Ну, чудо, во всяком случае, да, такого. Более того, саму эту декларацию, судя по всему, написал Троцкий, что тоже нельзя было лишний раз потом рассказывать, тем более, что Троцкий-то в скорости и возглавил эту Красную Армию и, собственно, и привел большевиков к победе в гражданской войне. А пока что вот эта декларация «Социалистическое отечество опасности» опять-таки пустой призыв, не откликаются вот в нужном количестве сознательные рабочие или сознательные крестьяне, фронт рушится, немцы приближаются, и надо что-то срочно с этим делать. Ну и вот, наверное, уже, соответственно, в следующей программе, это вот весна 1918 года, и все вот сплошь преступления за преступлениями большевиков, когда они в борьбе за власть готовы идти и на крах своей страны, на убийство невинных людей, только для того, чтобы эту власть сохранить. Ну вот, закончим, соответственно, на том, что Красная Армия...
Оставим социалистическое отечество в опасности, получается.
Да, потому что надо, как ни в чем не бывало, получается, что призыв надо возвращать. Обязательно и принудительно. Он там вводится всеобуч, когда рабочих, которые не служили, например, в армии, обучают хотя бы владеть оружием, потом надо же одновременно как-то пропагандировать среди них вот эту идею, что ну нельзя вот так несознательно поступать, но все равно все это не работает, поэтому снова принудительный призыв в армию. Конечно же, всех, кто отказывается подчиняться приказам, будет ждать расстрел. Конечно же, уже не может идти и речи о том, чтобы ты сам себе командиров выбираешь. В общем, все то, за что большевики агитировали в царской армии, братане, например, теперь все преступление оказывается. И большевики сами возвращают вот все вот эти вот методы, ну и в том числе и в армии. А для борьбы с несогласными у них теперь есть еще и чрезвычайная комиссия во главе с Дзержинским. Ну и вот подробности,
соответственно, о том, как все это работало, мы в следующей программе будем говорить. А сейчас мы прощаемся с вами. Еще раз призываю всех ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на наш канал. Здесь были петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.